Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. ГУВД Москвы требует возбудить уголовное дело против Павла Астахова и издательства, выпустившего его роман. В Ростовской области расследуют очередной случай дедовщины. Талибы освободили двух южнокорейских заложниц. Начальник главного следственного управления при ГУВД Москвы требует возбудить уголовное дело о клевете против издательства «Эксмо» и известного адвоката Павла Астахова. В марте издательство выпустило роман Астахова «Рейдер». Начальник следственного управления Иван Глухов усмотрел в этом романе ложные сведения, порочащие честь и достоинство его подчиненных и репутацию всей правоохранительной системы России. В прокуратуре Москвы агентству «Интерфакс» подтвердили, что по заявлению Глухова начата проверка. Сам Астахов сообщил, что вызван на допрос в прокуратуру. В Ростовской области расследуют очередной случай дедовщины. Солдат срочной службы, призванный всего около 3 месяца назад, пытался покончить с собой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов.
9 августа в городе Каменск-Шахтинске Ростовской области около 6 утра находившийся на посту рядовой солдат срочной службы совершил попытку самоубийства. Солдат выстрелил из автомата себе под нижнюю челюсть. Как сообщил старший помощник военного прокурора Северо-Кавказского военного округа полковник юстиции Натиф Гаджиметов, солдат жив. С пулевым ранением в тяжелейшем состоянии он доставлен в местный военный госпиталь. По данному факту военная прокуратура гарнизона возбудила уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса России, то есть доведение до самоубийства. Фамилия солдата пока не оглашается. Призван он был в вооруженные силы только в мае нынешнего года. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
Президент Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко подтвердил, что для принудительного помещения активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб в психиатрическую больницу не было оснований. На прошлой неделе Савенко вместе с коллегами проводил экспертизу Араб по просьбе уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. В интервью «Радио Свобода» Савенко сказал, что у Ларисы Араб действительно есть некоторые проблемы со здоровьем, но проходить лечение она могла бы и дома. В пятницу суд в Апатитах, несмотря на результаты медицинской экспертизы, не счел госпитализацию Араб противозаконной. Женщину оставили в больнице. Вердикт суда Савенко назвал неадекватным. Интервью с Юрием Савенко в программе «Время свободы». В Мосгорсуде начали слушания по так называемому делу бицевского маньяка. На скамье подсудимых Александр Пичужкин, который обвиняется в 49 убийствах и 3 покушениях на убийство. Ему грозит максимальный срок наказания – пожизненное заключение. Сегодня суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела с участием присяжных, говорит адвокат подсудимого Павел Иванников.
Меня назначили адвокатом, и это в традициях российской адвокатуры, помогать любым людям. Я, наверное, я скажу такую вещь, что никто не будет спрашивать врача, почему он оказывает ту или иную помощь своему пациенту. Ну вот, Пичужкин мой пациент.
Сказал адвокат обвиняемого. Процесс объявлен открытым. Обвинение будет представлять прокурор Москвы Юрий Семин.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане талибы освободили 2 южнокорейских заложниц. По сообщениям, они переданы сегодня в провинции Газни одному из местных старейшин. Тот, в свою очередь, передал кореянок представителям Красного Креста и Полумесяца. Талибы заявили, что освобождение 2 заложниц, состояние здоровья которых ухудшилось, – жест доброй воли. В руках боевиков остаются еще 19 южнокорейских миссионеров, похищенных в июле. 2 заложников талибы убили. Они добиваются обмена похищенных на пленных боевиков. Советник президента США по политическим вопросам Карл Роув заявил, что в конце этого месяца уйдет в отставку. В интервью газете Wall Street Journal Роув объяснил свое решение тем, что, как он выразился, время пришло, и добавил, что среди причин намерение больше времени посвятить семье. Формально занимая должность заместителя начальника аппарата Белого дома, Роув руководил избирательными кампаниями Джорджа Буша в 2000 и 2004 годах. В Воронеже на региональной конференции объединения «Другая Россия» единым кандидатом на пост президента избран лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. В бюллетени для голосования были включены не только участники «Другой России». Кроме Касьянова, в списке претендентов на пост кандидата в президенты Владимир Буковский, Григорий Явлинский, Гарри Каспаров, Владимир Рыжков, Виктор Геращенко. Конференции представителей «Другой России» по выдвижению единого кандидата от оппозиции должны пройти более чем в 40 российских городах. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики созывает на совещание всех лидеров страны, чтобы обсудить с ними положение в государстве. На саммите будет обсуждаться политическое положение в Ираке, которое все больше раздирают междоусобицы. Недавно из коалиционного правительства вышел главный суннитский политический блок. Депутат от курдской коалиции, второй по величине в парламенте, Махмуд Атман, сказал в интервью «Радио Свобода».
Я считаю эту конференцию очень важной, потому что на ней политические лидеры смогут принять решения, которые никто другой принять не может, даже парламент и правительство, потому что политические лидеры Ирака стоят выше парламента и правительства.
Сказал депутат парламента Ирака от курдской коалиции. Блок Юлии Тимошенко обжаловал в суде отказ Центра избиркома Украины зарегистрировать избирательный список блока на предстоящих парламентских выборах. С призывом к комиссии добровольно, не дожидаясь судебного решения, вернуться к рассмотрению этого вопроса, выступила представитель президента Украины в Центре избиркоме Марина Ставничук. На отказе в регистрации списка настояли представители правящей коалиции из-за неточных данных о месте проживания кандидатов. И в заключение напомню основные новости часа. ГУВД Москвы требует возбудить уголовное дело против Павла Астахова и издательства, выпустившего его роман. В Ростовской области расследуют очередной случай дедовщины. Талибы освободили двух южнокорейских заложниц.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Россию возвращается практика использования психиатрии в политических целях. По каким причинам суд не принял во внимание результаты независимого медицинского обследования Ларисы Араб? Неожиданное обострение обстановки в Ингушетии. Почему забота спецслужб о мирных людях оборачивается грубостью и насилием? Обнародованы новые документы о строительстве Берлинской стены. Кто отдавал приказы о стрельбе по перебегавшим на Запад женщинам и детям? Копенгаген готовится заявить свои права на приполярную зону. Какие научные цели преследует датская Арктика? Экспедиция. Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 13 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Десятки, если не сотни пользователей интернета одобрили появление в живом журнале видеоролика с записью жестокого убийства русскими нацистами двух людей с неславянской внешностью. Эту видеозапись, если верить титрам, сделали члены Национал-социалистической партии Руси. Независимые эксперты видят в случившемся яркое подтверждение роста националистических настроений в России и неспособности власти справиться с этой проблемой. В Генеральной прокуратуре от комментариев воздерживаются. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Операция НСПР по аресту и казни двух колонистов из Дагестана и Таджикистана. Так называется двухминутный видеоролик, ставший предметом массового обсуждения среди русскоязычных пользователей интернета. Действие происходит в лесу. В кадре крупным планом двое мужчин, лежащих на земле со связанными руками и ногами. Затем мы видим их стоящими на коленях под стягом с изображением фашистской свастики. Камера вновь приближается, и теперь видно, как человек в камуфляже огромным ножом отрезает голову одному из связанных мужчин и кладет ее рядом с телом. Второго убивает выстрелом в затылок. Он падает в заранее приготовленную могилу. Финальные кадры. Два человека в масках выбрасывают руки в нацистском приветствии. Если верить титрам, авторы ролика – члены Национал-социалистической партии Руси. Они же активные распространители в интернете видеофайла, запечатлевшего жестокое убийство. Это не единственный случай размещения в интернете националистами подобных видеосъемок. Но первый, который, по мнению экспертов, практически не оставляет сомнений сомнений в реальности происходящего, говорит политолог Владимир Прибыловский.
Трудно сказать, постановочный или настоящий. А раньше группировка скинов формат 18 помещала в основном избиения, как бы с намеком, что человек забит до смерти. Такие были ролики.
На страницах «Живого журнала» ролик появился 12 августа. Утром 13-го председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина получила его по электронной почте от анонимного корреспондента.
Честно сказать, я не досмотрела до конца, потому что нам приходится и так достаточно тяжелая история выслушивать на наших приемах ежедневно. Постоянно нам рассказывают, в общем, о аналогичных случаях. И вот сейчас у нас еще не завершилась вот эта кассационная стадия суда по делу об убийстве молодого человека по фамилии Сардарян. Он гражданин России был, убили год назад в электричке, и убийца один убивал, другой снимал на пленку, то есть это вполне могло бы быть тоже где-то размещено, и при этом кричали «Слава России!». Вот такая в нашей России теперь слава. Я собираюсь тоже заняться в некотором смысле рассылкой. Я собираюсь снять это на дискету или на диск и отправить в Генеральную прокуратуру. Мне кажется, что пора уже нашим правоохранительным органам заняться этой проблемой, серьезнейшей на сегодняшний день. Генеральная прокуратура, которая вполне одобряет предостережение, которое было сделано мемориалу за размещение на сайте всего-навсего, было заключение о текстах мусульманских размещено, где говорилось, что эти тексты не призывают к насилию. Они действительно к насилию не призывают, хотя мне не симпатично. И за это мемориал был привлечен к ответственности. И нам отвечают, что это совершенно нормально, когда помещаются списки приговоренных к смертной казни, вот такого рода ролики и так далее.
Генеральная прокуратура от комментариев воздерживается. К концу дня в пресс-службе этого ведомства сообщили только: мы в курсе происходящего, проводятся необходимые работы. Однако отметили, что говорить о начале прокурорской проверки или возбуждении уголовного дела по факту убийства, запечатленного на видеокамеру, пока преждевременно. К середине дня с большинства серверов ролик был удален. В живом журнале остались только фотографии. Компании СУП, которая отвечает за русскоязычную часть журнала, сообщили, что пока никаких мер в отношении распространителей этого видеофайла не принимается, говорит руководитель службы блогов Антон Носик.
Ну, разумеется, никакой предварительной цензуры в интернете невозможно. А люди размещают то, что считают нужным разместить, пишут то, что считают нужным написать. Есть действительно список вещей, которые пользователь живого журнала обязуется в живом журнале не делать, но вот так вот фотографии казни не публиковать, там такого пункта нет. Там есть пункт о том, что запрещается публиковать высказывания, возбуждающие расовую ненависть. Насколько это применимо к данной конкретной публикации, вопрос открытый. И конфликтная комиссия живого журнала стала бы этим разбираться, если бы поступила жалоба.
Судя по комментариям в живом журнале, сами нацисты отнеслись к появлению ролика в интернете неоднозначно. Наравне с восторженными отзывами встречались и такие, где говорится, что не нужно распространять подобные ролики, дабы избавить националистов от дополнительных гонений, говорит политолог Владимир Прибыловский.
Вообще-то существует версия, что это, скажем, руками нацистов сделан ролик и размещен, но сделан с провокационными целями представителями правоохранительных органов, чтобы оправдать так называемое антиэкстремистское законодательство, которое у нас на днях буквально вступает в силу через 10 дней. И для оправдания этого совершенно чрезмерного законодательства, возможно, распространяются такие ролики, приобретают характер таких информационных сенсаций и отдельные материалы у нацистов. Это тоже возможно. Это не значит, что там ФСБ само одного застрелило, другого зарезало, сняла и подкинула нацикам. Это вполне может быть несколько по-иному. Кстати, вот в этом случае вероятность того, что это постановка, а не реальное убийство, увеличивается. Но я боюсь, что мы так и не узнаем, кто это сделал.
Светлана Ганушкина скептически относится к версии о провокации спецслужб.
Конечно, можно использовать это и таким образом. Конечно, можно это назвать провокацией. Но, знаете, говорить о провокации, когда речь идет о убийстве, спровоцировать кого-то с помощью убийства, это просто кощунственно. Убийство есть убийство, а это уже приобретает массовый характер. И мы видим, как относятся к этому правоохранительные органы, судебные органы, когда по каждому такому делу приходится расшибаться просто совершенно в лепешку для того, чтобы, во-первых, прошло следствие нормально и действительно были найдены преступники, а во-вторых, чтобы они были осуждены. Сколько не создавать законов об экстремизме, пока правоохранительные органы нормально не будут работать, экстремистами будут оказываться такие, как Стас Дмитриев и Самодуров.
сказала Светлана Ганушкина. По правилам журналистского жанра следует излагать факты и воздерживаться от комментариев. Тем не менее, меня и как журналиста, и как обычного человека, вне зависимости от того, постановка это или реальные съемки, во что совсем не хочется верить, привело в ужас огромное количество комментариев, одобряющих убийство людей неславянской внешности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Взорвет ли политическую ситуацию на Украине отказ Центризбиркома зарегистрировать блок Юлии Тимошенко? Тему обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 13 августа. В Управлении Федеральной службы безопасности по Ингушетии опасаются терактов, подобных захвату школы в Беслане, сообщила сегодня газета «Время новостей». Вот на территорию республики дополнительных отрядов внутренних войск, который довел общую численность военнослужащих МВД в Ингушетии до 2500 человек, используются, как сообщают военные, не только для прочесывания населенных пунктов и усиления проверок на дорогах, но и для охраны больниц, школ и детских садов. Ингушетия сейчас, по мнению экспертов, самая горячая и неспокойная территория из всех северокавказских регионов. Дело в том, что боевики, блокированные в горах Чечни, вынуждены переносить свою деятельность в соседние республики, поясняют эксперты. Несмотря на заметное осложнение обстановки в Ингушетии, президент республики Мурат Зязиков считает такой вывод провокацией и клеветой, заверяет, что ситуация под контролем. Обеспокоенные заявления делают ингушские правозащитники. Они выражают серьезную озабоченность в связи с действиями военных. Во время недавней спецоперации в селении Али-Юрт, как сообщает Совет неправительственных организаций республики, военнослужащие общались с местным населением непозволительно грубо, если не сказать жестоко. Сотрудники спецслужб проводят в селе рейды и зачистки под предлогом заботы о мирных гражданах, говорится в заявлении Совета. Спецоперации в Али-Юрте проводились 28 июля после обстрела боевиками здания Управления Федеральной службы безопасности, которое и считается отсчетной датой нового обострения напряженности на Северном Кавказе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
В Ингушетии с 10 августа этого года началась активная фаза специальной профилактической операции. В проведении этой акции задействованы силовые структуры республики и прибывшие в регион подразделения внутренних войск МВД России. Из других субъектов Российской Федерации туда стянуты около 2500 военнослужащих и несколько десятков единиц бронетехники. Об этом сообщили информационные агентство со ссылкой на МВД Ингушетии и пресс-службу внутренних войск МВД России. Москва ввела дополнительные подразделения силовых структур в республику после обстрела боевиками здания управления ФСБ Ингушетии. По данным республиканской прокуратуры, выстрелы из гранатомета были произведены со стороны лесного массива близ села Али-Юрт. На следующий день военные провели в населенном пункте рейд, рассказывает руководитель правозащитной организации Чеченский комитет национального спасения Руслан Бадалов, который живет и работает в Назрани.
Министр МВД Российской Федерации и его заместитель Иделеев и Нургалиев сказали о проведении тактической так называемой операции. Идут разные версии, что нападение боевиков. Доподлинно никому еще ничего не известно, по крайней мере, не обнародовано официальные какие-то данные, кто нападал. Правозащитный центр «Мемориал» и наша организация, и ряд других выезжали проводить или мониторинг. Чуть ли не в каждой семье были. Но это ужас, что они рассказывали, как себя вели с раннего утра, начавшие операцию, как издевались, как оскорбляли, как унижали жителей этого села, женщин, стариков, детей.
Почему именно в Али-Юрте проводилась спецоперация?
На мой взгляд, оно чуть поверху стоит города Магас, где располагается правительственное здание и УФСБ. Это самое ближайшее село, вот поэтому оно и граничит и северной сети, якобы огонь явился со стороны Али-Юрта.
Кто проводил спецоперацию?
Представители федеральных силовых структур, которые расквартированы на территории Республики Ингушетия, представители правоохранительных органов Республики Ингушетия не были допущены. Что интересно, конечно, в этом населенном пункте проживают и сотрудники милиции. И их даже избивали. Работники милиции удивленно представлялись и говорили, что они работники милиции. Их тоже всех ложили на пол, да, били ногами, прикладами, издевались, оскорбляли. Все это происходило. Никто от этого, к сожалению, пока было, никто никуда не денется.
Кто вот последнее время дестабилизирует обстановку в Ингушетии? Этот обстрел из гранатомета здания ОФСБ и ряд других конфликтов, которые постоянно происходят на территории республики. На ваш взгляд, что это за силы? Это есть те боевики, о которых пишут в официальных источниках? Или это те люди, которые, у которых есть личные претензии к правоохранительным органам?
Я лично заявляю, что на территории республики Ингушетии нету такого, ну, как говорится, банд подполья, боевиков и так далее. Это надуманно, искусственно используемая карта. В основном весь негатив происходит от присутствия и поведения командированных российских силовых структур. Все так называемые нападения, покушения, убийства, но ни один боевик не пойман. Вы понимаете, какая странная сила происходит для того, чтобы действительно дестабилизировать эту ситуацию.
Усиливаются милицейские контрольно-пропускные пункты милиции. Проводится досмотр и проверка транспортных средств. Выполняется целый ряд задач по обеспечению и поддержанию общественного порядка в регионе. Говорится в официальном заявлении представителя МВД Ингушетии. Карен Агамиров попросил рассказать о последних событиях в республике члена Совета Федерации от Ингушетии Ису Костоева.
Не совсем правильно, что в республику введены дополнительные войска. В республике дислоцируются несколько военных подразделений. 503-й полк, полк внутренних войск, пограничные части. Мы туда выезжали, комитет по обороне безопасности, смотрели обустройство российско-грузинской границы, как заставы строятся, как там военнослужащие обеспечены, как они живут. Периодически и в Ингушетии, и в Чечне, и в Дагестане проводятся мероприятия профилактического характера, направленные на выработку взаимодействия местных правоохранительных силовых структур с военными подразделениями для профилактики и проработки правил взаимодействия в случае непредвиденных критических ситуаций, которые имели место в 2004 году. Даже без сегодняшнего дня там время от времени из прикомандированных военнослужащих патрулирование осуществлялось. Как там будет это проходить дальше? Моя информация такая, что это обычная подготовка к проведению учений по взаимодействию с местными, и это, если я не ошибаюсь, планируется и в Дагестане.
То есть речь о возможном введении чрезвычайного положения?
Это исключается. В республике каких-либо серьезных преступлений или серьезной дестабилизации обстановки нет. Ситуация там контролируемая. Ну, как везде, есть и, конечно, недовольные. Ну, у каждого свои причины быть недовольным. Но в целом ситуация нормальная.
Население от этого дополнительного ввода войск страдать не будет?
Знаете, неудобства, конечно, определенные будут. Там контроль пропускные посты они проверяют. Насколько местная милиция, пораженная взяточничеством, пропускает ворованные машины. Ворованным зерном, сейчас уборочный сезон, картошка там или пшеницу и так далее. Останавливаются, проверяют, да? Это хорошо, когда встряхивает местных. Я всегда говорю, что наша доблестная милиция Ингушетии и другие соответствующие правоохранительные органы, если бы работали бы должной отдачей, эти федеральные силы там не нужны были бы.
Чувство серьезной озабоченности на протяжении всего последнего времени вселяет события, происходящие на территории Республики Ингушетия, но еще большую тревогу вызывает поведение сотрудников силовых структур и спецслужб, которые, казалось бы, призваны охранять покой и жизнь мирных граждан. Именно под этим девизом ими осуществляются всевозможные проверки паспортного режима, рейды и зачистки, говорится в заявлении Координационного совета неправительственных организаций Ингушетии. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 13 августа. В Москву из Мурманской области вернулись специалисты по независимой психиатрической ассоциации. Они проводили обследование активистки оппозиционного объединенного гражданского фронта Ларисы Араб, которая была принудительно помещена в городе Апатиты в психиатрическую лечебницу. Комиссия сделала вывод о необязательности принудительного лечения Араб, однако в пятницу суд узаконил ее пребывание в клинике. В тот же день, собственно говоря, когда и проводилась экспертиза. Мы подробнее об этой ситуации рассказывали в конце минувшей недели, вернемся к ней и сегодня. С президентом Независимой психиатрической ассоциации Юрием Савенко беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Вольская.
Наша группа в составе двух психиатров и медицинского психолога, и с нами был еще адвокат Ларисы Араб, сумела с ней встретиться вопреки всевозможным препятствиям. И в результате исследования медицинской документации, материалов дела и полуторачасового общения с ней пришла к выводу, что в данном случае речь идет о реально больном человеке. Но политики тут прямую в узком смысле этого слова нет. Политизация всей нашей жизни такова, что наши пациенты делаются первыми жертвами этой ситуации. И с необыкновенной яркостью скрылось то обстоятельство, что карательная психиатрия, полицейская психиатрия жива и торжествует, потому что никакой непосредственной опасности для себя и окружающих Лариса Араб с самого начала не представляла. Ее можно было вот так принудительно госпитализировать по совершенно другой статье, вернее, другому пункту. Но, к сожалению, наша борьба за то, чтобы закон о психиатрической помощи не был испорчен снятием слова «непосредственная опасность», казалось бы, успешная, сейчас обернулась тем, что эту формулировку прочитываю так, что, ну, совершенно произвольно, не считаясь тем, что никакой непосредственной опасности и близко нету, но ее нам в глаза доказывают вопреки всем очевидным.
Иными словами, насколько я поняла, Лариса Араб психически нездорова, но при этом она могла и абсолютно спокойно находиться, скажем, дома на лечении.
Она могла вполне принимать существующее сейчас лечение инъекционными пролонгами, которые обеспечивают превосходный результат и без вот этого грубого попирания прав и ухудшения состояния фактически в силу принудительных мер.
Почему суд, несмотря на ваши выводы, выводы независимых экспертов, все-таки не счел противозаконной госпитализацию Араб?
По моему личному мнению, таковы наши суды. Суд как раз продемонстрировал попытку быть взвешенным, объективным. Судья длила заседание чуть не 7 часов вместо обычных в таких случаях 15 минут. Все, кто присутствовал, а было разрешено присутствовать многим, всем им было очевидно правота нашей позиции, ее аргументированность, но возобладала позиция администрации и прокурора.
А что с самой Ларисой Араб сейчас будет? Она в больнице остается пока?
Она остается в больнице с санкцией суда. Таким образом, конечно, ее состояние в условиях вот этой принудительности существенно ухудшается. И нельзя продуктивно лечить недобровольно. Это как раз этот случай в очень ярком виде. Мы стоим сейчас на пороге реальных широкомасштабных злоупотреблений психиатрии в немедицинских целях, в том числе и в политических. И эта история, ну, совершенно не случайно, не на пустом месте и не даром. Это хорошая, как бы, профилактика. Дай бог, чтобы она была профилактикой.
Вы согласны с мнением правозащитников, что это может быть местью Араб за ее статью в журнале о плохом обращении с детьми в психиатрической больнице, в Апатитах?
Эта статья действительно написана экстремистски и неадекватно со слов больных, непроверенных данных. Но реакция типа мести – это обывательский подход. Врачи просто видят сразу больного человека по характеру высказываний. Всегда могут это проверить и принять соответствующие меры. В данном случае статья сыграла роль спускового крючка, не более того.
С президентом Независимой психиатрической ассоциации Юрием Савенко беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Вольская. Лариса Араб продолжает находиться в психиатрической лечебнице в Апатитах. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 13 августа. И вот главные темы второй половины часа. Обнародованы новые документы о строительстве Берлинской стены. Кто отдавал приказы о расстреле перебегавших на Запад женщин и детей? Жители Бутова вновь выступают против застроек района. Почему такого рода конфликты стали чуть ли не ежедневным явлением в Москве и Подмосковье? Копенгаген готовится заявить свои права на приполярную зону. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Власти Южной Кореи подтвердили, что талибы освободили двух заложниц. Боевики заявили, что освобождение двух больных женщин – жест доброй воли. В руках талибов остаются еще 19 южнокорейских миссионеров, похищенных в июле. Президент Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко подтвердил «Радио Свобода», что для госпитализации активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб в психиатрическую больницу не было достаточных оснований. Начальник главного следственного управления при ГУВД Москвы требует возбудить уголовное дело о клевете против известного адвоката Павла Астахова. В марте вышел из печати роман Астахова «Рейдер». Начальник следственного управления Иван Глухов усмотрел в книге ложные сведения, порочащие честь и достоинство его подчиненных. Мосгорсуд оставил под стражей Максима Марцинкевича, лидера группировки скинхедов «Формат-18» по кличке Тесак. Марцинкевич, обвиняемый в разжигании национальной розни, был арестован в начале июля. Карл Роув, один из наиболее влиятельных советников президента США Джорджа Буша, объявил, что уходит в отставку. В Газе полиция Хамаса разогнала демонстрацию сторонников противоборствующей партии «Хамас». Хамас, захвативший власть в секторе Газа, запретил любые демонстрации и публичные собрания. Немецкий заложник, захваченный 18 июля на юге Афганистана талибами, получил возможность поговорить с корреспондентом «Франс Пресс». Он сообщил, что болен, и попросил власти Германии о помощи. Во Владивостоке автомобилисты провели акцию протеста. Более двух месяцев в подразделениях дорожной милиции отсутствуют талоны техосмотра и свидетельство о регистрации транспортного средства.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 13 августа. 46 лет назад началось возведение Берлинской стены, почти на три десятилетия разделившей город и его жителей. До сих пор не установлено точное число жертв стены, людей, убитых при попытке перебежать из ГДР на Запад. Власти Восточной Германии делали все возможное для уничтожения документов с инструкциями о применении оружия на границе. Накануне очередной годовщины обнаружен еще один такой документ – инструкция по применению стрельбы на поражение. Подробнее отношение к этому документу высказали многие германские политики, в том числе в интервью компании ЦДФ и заместитель председателя Бундестага Вольфганг Тирзе. С подробностями из Германии наш корреспондент Юрий Векслер.
В этот день, 13 августа, в Берлине и городах бывшей ГДР по традиции проходят мероприятия в память о жертвах режима ГДР, церковное богослужение и дискуссии. До сих пор не установлено точное число жертв стены. Оно колеблется от 270 официально подтвержденных до почти 1000 по неофициальным данным. Власти ГДР сделали все возможное для уничтожения документов с инструкциями о применении оружия и с отчетами о происшествиях на границе. Документ, идентичный найденному ныне в архиве Штази, как стало известно, уже был 10 лет назад опубликован в научной работе, но остался незамеченным общественностью. Новая находка – это подшитая, отпечатанная на машинке инструкция, без подписи и без указания на ведомство ее издавшее. В этом документе от 1 октября 1973 года говорится: «Не медлите с применением стрелкового оружия даже тогда, когда в попытке пересечь границу участвуют женщины и дети, что было уже неоднократно использовано предателями». И после публикации этого документа бывший глава режима ГДР Эгон Кренц утверждает: «Никаких приказов и инструкций убивать или вообще стрелять не существовало. Я знаю это не из документов, а из собственного опыта». В ответ на это вице-президент Бундестага, социал-демократ Вольфганг Тирзе, живший до падения стены в ГДР, заявил сегодня в интервью: «Это звучит как речь умалишенного. На границе погибло столько людей. Они были застрелены, потому что хотели покинуть страну. И находятся такие, которые утверждают, что никаких приказов стрелять, никаких указаний по применению оружия не было, как будто молодые пограничники ради развлечения по собственному почину открывали огонь. Удивительно, что повторяются все те же лживые утверждения, те же, что и раньше, формулы приукрашивания режима. Я нахожу это возмутительным в свете того, что многие сотни людей погибли, и того, что мы, жители ГДР, в общих чертах знали о том, что происходило на границе». Комментируя сам документ, отсутствие на нем указаний на составителя, что для многих снижает его ценность, Вольфганг Тирзе сказал: «И тем не менее, эта инструкция для определенной группы сотрудников Штази, которые были законспирированы под видом простых пограничников. Именно против этих самых пограничников, в случае их попытки убежать, она и направлена. Таких случаев было немало, почти 3000, и многие перебежавшие пограничники, не выдержавшие морального груза люди, объясняли свой поступок несогласием с устными приказами командиров открывать огонь попытавшимся убежать. Они знали, что отказ выполнить такой приказ будет иметь для них серьезные последствия. Должно было существовать немало предписаний, подобных найденному, но которых мы в письменной форме не видели. Это можно объяснить тем, что руководители ГДР извлекли свои уроки из нацистского времени и старались оставлять на бумаге как можно меньше свидетельств своих преступлений». Хорошо, что такой документ нашелся, и это затрудняет господину Кренцу и другим попытки приукрасить режим. Желающих делать это еще немало среди бывших членов Социалистической Единой Партии Германии СЕПГ. Находка важна, но не является решающей. У нас достаточно косвенных подтверждений беззакония и насилия. Это показали процессы над руководителями различных служб ГДР и над исполнителями приказов. Процессы эти закончились осуждениями и наказаниями, которые, по мнению некоторых, были слишком мягкими. Но так или иначе, юридическая оценка была дана, и найденный документ в общей картине мало что меняет. Он, однако, является подтверждением того, что мы, собственно говоря, уже знаем. Каких документов, если согласиться с позицией Вольфганга Тирзе, в архиве Штази может оказаться еще немало? Будет ли осуществляться целенаправленный поиск подобных улик против режима ГДР? Поиски, несомненно, будут организованы. Но следует помнить, что очень многие документы были уничтожены, и только недавно, с применением новейшей техники и компьютерного анализа, начата попытка эти превращенные в серпантин документы реконструировать. Надеюсь, что мы получим информацию не только о персонально ответственных, но и о структурах, о механизмах отдачи приказов в преступном режиме диктатуры СЕПГ. Я не считаю, что есть основания в чем-либо упрекнуть ведомство по архивам Штази. Наоборот, мы видим, насколько важна работа этой организации. В германском обществе обсуждается возможность расследования, нахождения издавших инструкцию и их судебного преследования. Об этом заявил и представитель руководимого Марианы Биртлер ведомства по архиву Штази Андреас Шульце. Он также заметил по поводу содержания документа: «До сих пор мы слышали, что применение оружия на границе ГДР было крайней мерой после безуспешных попыток несколькими предупреждениями остановить нарушителей границы. В законе о границе ГДР выстрелы называются крайней мерой вынужденного применения силы. В известных нам до сих пор инструкциях для пограничников указывалось на необходимость предупредительных действий. Там буквально написано: вы должны потребовать от бегущих, чтобы они остановились, и в случае отказа сделать предупредительные выстрелы в воздух. Ничего подобного в найденном документе нет». И в заключение еще один фрагмент из интервью вице-президента Бундестага Вольфганга Тирзе каналу ЦДФ. Мы видим на примере найденного документа, что предстоит еще проделать большую работу, и что вообще история ГДР во всех ее подробностях, в том числе и воспоминания и свидетельства о преступлениях диктатуры СЕПГ, не является законченной главой истории и ушедшей в прошлое темой. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Свобода в 9. Утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга. Спорт, газетные публикации, афиши культурных событий. Каждый будний день на утренней волне свободы. Свобода в 9. Мир движений, свободное пространство информации.
Ну, сейчас в эфире «Радио Свобода». Время свободы. Итоговый выпуск программы за 13 августа, понедельник. Сегодня утром представители глав Мостроя при поддержке милиции попытались перекрыть газ, который поступает в частные дома поселка Бутово на юге Москвы. Жители стали на месте предполагаемых работ живой цепочкой и помешали планам строителей. Конфликт между жильцами частного сектора Южного Бутова, строительными компаниями и администрацией Москвы длится уже более года. Власти намерены застроить район многоэтажными домами. Для этого выселяют жителей поселка из своих домов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Поселок Южное Бутово рабочие главстроя сегодня пытались оставить без газа. Это одна из мер давления на людей, которых власти столицы намерены переселить из частного сектора в муниципальное жилье. Так считает жительница района Ольга Мамонова. По ее словам, те квартиры в новостройках, которые предлагают жителям взамен, не компенсируют стоимость их нынешнего жилья. Менять дома с большим хозяйством, земельными участками, построенные здесь еще в 30-х годах, на небольшие квартиры в блочных домах бутовцы категорически не согласны.
Мы не хотим жить в квартирах. Понимаете, сейчас в поселке вот то, что стоят люди, которые хотят жить на земле. Но представьте себе, у нас полное подсобное хозяйство. Газонокосилки, автомойки, ну все есть. Я на балконе с этим жить не смогу. Поэтому вопрос-то стоит. Уже целый год, с июля, с 19 июня того года, нарежьте куски, переселите жителей, вам это дешевле выйдет. Мы уйдем и строим что хотите и как хотите, свободно. Знаю, почему люди этого понять не хотят.
Столкновения со строителями и акции протеста в поселке проходят постоянно. Неделю назад жители блокировали дорогу у штаба строительства главстроя в знак протеста против работ на улицах Богучарской и Изюмской. Сегодня в 6 утра, взявшись за руки, бутовцы перегородили дорогу строителям и милиции, которые пытались перекрыть газ, поступающий в поселок. Под напором жильцов строители отступили, рассказывает участница акции Ольга Мамонова.
Подъехало три машины милиции, подъехала и главмострой Сарычев, подъехал глава управа Гаврилов, подъехал начальник УВД Южное Бутово Гоч, еще какие-то, я не знаю, они не представляются. Вот, и пытались нам перерезать газопровод, который снабжает поселок. Как только они это здесь делают, они перекроют нам последний участок Богучарской улицы и будут возводить три дома, не считаясь тем, что через дорогу стоят дома частного сектора. Поэтому у нас и стоит вопрос о том, что пока мы не пускаем их перерезать газ, у них останавливается строительство. И вместо того, чтобы разобраться с жителями близлежащих домов, решить вопрос с ними переезда, нас просто игнорируют, нас просто выдавливают из наших собственных родных домов. В 6 часов люди прибежали, отстояли, и машинами, и людьми встали в цепочку, взялись за руки и не пустили. Милиция, правда, не вмешивалась, Мосгаз уехал. Но вот мы стоим. Они сейчас пытаются вручить предписание этим двум домам о том, что они мешают поселковому газопроводу. 50 лет не мешали, а теперь мешают. Нам они не мешают, мешают строители.
Силу-ка вам не применяли?
Нет, силу сегодня не применяли. Милиция испугалась влезать во все это. Строители готовы были идти в драку. Причем самое главное, верхушка строителей. Те не идут. Я знаю, что нам теперь придется дежурить не только днем, но и ночью. Потому что на переговоры они идти не хотят. Они хотят действовать только силовыми методами.
По информации жителей, строительство в Бутове является незаконным. Тем более, что возводить на месте их домов планирует коммерческое жилье. Юридическими нюансами проблемы занимается житель поселка Валерий Баранов. У него на руках пухлый пакет документов, среди которых многочисленные обращения и жалобы, в том числе к президенту Путину. На территории поселка давно пора вводить чрезвычайное положение, убежден он.
Пренебрегая правами граждан, власти рядом с одноэтажными жилыми домами строят вот эти вот многоэтажные дома. Поставили на кадастр учет земельные участки, не обозначив на этих земельных участках наших одноэтажных домов. То есть как вроде бы здесь территориальная зона не застроенная вообще, пустырь. И передали данные земельные участки вместе с кадастровыми планами в аренду строителям, которые имеют такие кадастровые планы, имеют полные основания снести наши дома, не предупредив. Мы были в штабе строительства, пытались, чтобы они нам предоставили документацию. Основная документация какая? Права на землю. Не имея прав на землю, фактически не имея прав, они здесь строят дома. Это жалоба президента, мы в обращении. Мы, значит, обосновали, что здесь, в поселке Бутово, создано властями чрезвычайное положение, которое характеризуется тем, что, значит, права граждан ограничены, федеральные законы и конституции не действуют. Власти Москвы действуют не по федеральным законам, а по своим собственным распоряжениям, то есть имеют особые полномочия, что предусмотрено только при чрезвычайном положении, которое вводится по указу президента.
Директор по связям с общественностью главстроя Иван Слепцов утверждает обратное.
Ведется строительство. Уже оно ведется там уже достаточно давно. Там строится жилой комплекс 90 тысяч квадратных метров муниципального жилья. В данный момент 6 корпусов возводится. На строительные работы есть все необходимые разрешения. Жители обращались, насколько я знаю, дважды в прокуратуру, и прокуратура дважды сообщала о том, что все работы ведутся по закону. Сегодня на стройке ведутся строительно-монтажные работы, все, которые должны вестись по графику. Жители на прошлой неделе один раз останавливали завоз строительных материалов. Строительно-монтажные работы будут вестись, как и положено по тем документам, которые есть у нас на руках. Мы являемся генподрядной организацией, которая по договору с заказчиком, с Москобстроем, ведет строительные работы. Там строится не инвестиционное жилье, не коммерческое, а там строится муниципальное жилье, по контракту, в рамках которого мы выступаем генподрядчиком. Это немножко другой механизм. В данном случае квартира выделяет не инвестор, которым иногда является строительная организация, а в данном случае квартиры выделяет или компенсацию выделяет правительство Москвы.
В Зюзинском районном суде сейчас на рассмотрении 12 гражданских дел. Все они инициированы префектурой юго-западного округа столицы против семей, не желающих выезжать из собственных домов. По мнению Валерия Баранова, на поддержку правосудия в данном случае рассчитывать не приходится.
Градостроительный кодекс нарушен, земельный кодекс нарушен, гражданский кодекс нарушен, жилищный кодекс нарушен. Нарушается, кроме того, гражданско-процессуальный кодекс. Здесь власти подают исковое заявление населения его собственного жилого дома. И судьи спокойно принимают это, значит, к рассмотрению данное исковое заявление. Неоднократно писали Верховный суд с требованием рассмотреть действия зюзинских судей. Верховный суд нам переслал это наше заявление в суд города Москвы, и до сих пор у нас ответа нет.
Ольга Мамонова считает, что Бутово не единственный поселок, который столичные власти намерены расселить.
За нами 36 поселков по Москве. Поэтому на Бутово отрабатывается вариант, как нас можно сломать. Поэтому, мне кажется, и не хотят с нами решать мирно, потому что иначе остальные поселки пойдут по нашему пути. В субботу приехали Жулебин, Измир, Вещербинки люди. Приехали.
Поддерживать вас.
Да.
Защищая дома от газовой блокады, жители Южного Бутова оградили котлован, где проходит поселковый газопровод строительной сеткой. Вокруг нее посадили деревья. По словам Ольги Мамоновой, с сегодняшнего дня здесь будет установлено круглосуточное дежурство. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня в день открытия в Мемфисе недели памяти Элвиса Пресли. Это один из деятельных поклонников творчества этого певца Рено Фонтана. А сейчас о другой актуальной теме дня. Дания направила к Северному полюсу морскую экспедицию. Датские власти собираются доказать, что эта страна имеет право на территорию рядом с полюсом, поскольку 2000-километровый подводный хребет Ломоносова связывает полюс с островом Гренландия, а остров, как известно, является автономной территорией Датского королевства. Таким образом, Дания присоединилась к Норвегии, Канаде, России и Соединенным Штатам, которые тоже рассчитывают на обладание арктическим шельфом. С подробностями из Копенгагена корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Из норвежского порта Тромсё отправилась в путь международной научно-исследовательской экспедиции, призванная доказать обоснованность территориальных претензий Дании на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса, говорит министр по делам науки, технологии и инноваций Дании Хельги Сандер.
Основной задачей экспедиции Ломрук является сбор данных, которые должны будут документально подтвердить связь континентального шельфа Гренландии с Северным полюсом. Нам необходимо собрать массу данных, и исследования в этом направлении ведутся сейчас полным ходом. Речь идет о крупном проекте под названием «Датский континентальный шельф», и в рамках нынешней экспедиции осуществляется очередная фаза этого проекта.
будущем мы планируем ряд других крупномасштабных исследований, поскольку не позже 2014 года обязаны представить доказательства того, что именно Дании принадлежит право на использование природных ресурсов, находящихся в районе Северного полюса. Арктические воды формально не принадлежат никому, однако по существующим международным соглашениям, а точнее статье 76 Конвенции по морскому праву, принятой ООН в 1982 году, любое государство может претендовать на экономическое использование участков континентального шельфа, если сумеет доказать, что шельф является геологическим продолжением его территории. Дания, в состав которой входят Гренландия и Фарерские острова, присоединилась к Конвенции в 2004 году и до 2014 года сохраняет за собой право претендовать на 5 шельфовых зон, прилегающих к Гренландии и Фарерам. Один из таких районов повышенного интереса расположен к северу от Гренландии, куда сейчас и держит путь экспедиция «Ломрук». Название это, кстати говоря, является аббревиатурой от английского «Lomonosov Ridge of Greenland» – «Ломоносовский хребет Гренландии». Технические данные, необходимые для представления в комиссию по границам континентального шельфа, включают в себя ряд геодезических, батиметрических, геофизических и геологических параметров. И сбором этих данных займется международная группа из 45 датских, шведских и канадских ученых, возглавляемая Кристианом Маркусеном из геологической службы Дании и Гренландии. Кроме того, в задачу экспедиции входит возобновление деятельности научно-исследовательской станции Киневика на Шпицберге, откуда будет отслеживаться экологическая ситуация в регионе. В путь экспедиция отправилась на шведском ледоколе «Оден», экипаж которого имеет опыт работы со сложным научным оборудованием, включающим гидролокаторы для составления карты донной поверхности подо льдом. Следует отметить, что экспедиция направляется в район Арктики, в котором толщина льдов достигает 5 метров, поэтому мы обратились за помощью к русским специалистам. Шведскому кораблю «Оден» будет прокладывать путь российский атомный ледокол «50 лет Победы». Насколько я знаю, он назван так в честь победы над нацистской Германией. Этот новейший атомоход является самым крупным в мире, и у него достаточно мощности, чтобы провести Оден через полярные льды. Тем не менее, даже присутствие мощной российской техники еще не является гарантией успеха. Организаторы экспедиции признают, что арктические льды могут сильно осложнить работу ученых и помешать проведению исследований в полном объеме. За 5 недель экспедиции ученым предстоит немало потрудиться. Однако следует признать, что мы не знаем точно, возможно ли будет провести все запланированные нами исследования. Тем не менее, когда мы определимся с результатами, то будем знать, чему будут посвящены следующие изыскания. Не секрет, что недавнее погружение российских подводных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» в районе Северного полюса, имевшее целью застолбить в Арктике заявку Москвы, резко активизировало действия стран, имеющих интересы в арктическом регионе. Как вышло так, что датско-шведский арктический поход состоится буквально по следам российской экспедиции? Я бы задал встречный вопрос. Почему русские поторопились установить свой флаг на океанском дне накануне нашей экспедиции? Ведь экспедиция «Ломрук» планировалась за много месяцев вперед, а до нее были и другие. И русские были прекрасно осведомлены об этом. Говорит министр по делам науки, технологии и инноваций Дании Хельге Сандер. Скандинавы настроены по-боевому. Если затраты на нынешнюю экспедицию составят чуть более 10 миллионов долларов, расходы эти Дании и Швеции поделят поровну, то в будущем датские власти планируют потратить на арктические изыскания уже около полумиллиарда долларов. Согласно прогнозам, на арктическом шельфе сосредоточена четверть всех мировых запасов нефти и газа. А таяние льдов и общее потепление могут сделать Северный Ледовитый океан оживленной транспортной магистралью между Европой, Азией и Америкой. По мнению большинства экспертов, настоящий раздел Арктики начнется лет через 20-30, и споры к тому времени будут вестись не за арктический шельф, а за конкретное месторождение. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим новостями о российских средствах массовой информации. Владелец журнала «The New Times», это бывший еженедельник «Новое время», Ирена Лесневская, приняла решение лично возглавить творческий коллектив. Прежний главный редактор Раф Шакиров отправлен в отставку. О причинах с Ириной Лесневской беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
В сообщении агентства «Интерфакс» говорится о том, что вы станете исполняющим обязанности главного редактора журнала «New Times». Значит ли это, что вы подыскиваете новую кандидатуру главного редактора или вы им останетесь?
Нет, это ничего не значит. Я не собираюсь искать главного редактора, потому что, по сути, с самого начала издания журнала можно считать, что я им и являлась. С первого номера как бы абсолютно все контролировалось мною. Я безумно благодарна Шакирову за то, что он поднял этот проект, но сказать, что я была сторонним наблюдателем, я не могу. Скорее всего, я и была главным редактором, а Раф был исполнителем.
исполнителем.
Еще одна ваша цитата. Шакиров хочет видеть журнал более деловым, в большей степени рассчитанным на элиту, а мне это мало интересно. Как вы объясните эти ваши слова?
Ну, я считаю, что должен быть такой баланс между политикой, экономикой, социалкой, бизнесом, культурой и так далее, а не моножурнал и не монокультура. Более широко освещает жизнь, которая идет, бьет и бьет постоянно по голове набатом, потому что происходит огромное количество событий, за которыми мы не успеваем. Мне кажется, это не очень правильно. Вот. А что касается делового, более делового для бизнес-элиты журнала, каким его хотел видеть, Раф, может быть, это интересно, ему это интересно, но ему не удалось собрать ту команду, которая могла выполнить эти условия его и пожелания. Работать в деловой нише, толкаться локтями с огромным количеством журналов, которые сегодня есть и хорошо сделаны, я считаю, мы были бы неконкурентоспособны. Если Раф видит именно такое издание, пусть делает такое издание с кем-нибудь другим.
А есть ли у вас сведения, где он собирается продолжить свою профессиональную деятельность?
Он этого не говорит, и я думаю, он будет востребован на рынке. Почему нет? Дай бог, чтобы это случилось.
Скажите, а как коллектив редакции журнала воспринял сообщение о том, что...
Ну, это всегда сложно, конечно, тем более, что многих людей привел Раф, кого-то привела я, кто-то пришел сам. Но все с пониманием относятся, паники я не вижу, и никто не уходит.
Если бы я вас попросил в двух словах сформулировать концепцию журнала New Times, что бы вы ответили?
Журнал – это живое такое дело, где не должно быть догм. И если сегодня у нас главной темой становится какое-то необыкновенное событие в культуре, значит, мы должны главную тему посвятить этому. Если в политике, значит, в политике. Но стараться, чтобы это был универсальный журнал, это очень трудно, и я такой задачи не ставлю перед собой. Я хочу, чтобы это был честный, умный, неангажированный. То, как я привыкла работать, и те, кто меня знают, знают, что и в РЕН-ТВ я стремилась к этому. И здесь поэтому мы уделяем внимание абсолютно всем партиям и никого не поддерживаем. Мы стоим над схваткой, пытаясь осветить такую широкую палитру, предоставив возможность огромному количеству людей, которые не имеют доступа к прессе сегодня, рассказать о тех или иных явлениях честно и непредвзято.
Ирина Лесневская, новый главный редактор журнала «The New Times» в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским. Человек дня «Радио Свобода». 13 августа американский бизнесмен и поклонник творчества Элвиса Пресли Рено Фонтана. Он объявил о намерении превратить в музей, принадлежавший ему бывшую усадьбу Пресли Чино Каньон Роуд в окрестностях Палм-Спрингс в Калифорнии. Сегодня в Мемфисе, где ровно 30 лет назад скончался Пресли, открывается неделя его памяти. Сотни тысяч поклонников принимают участие в разного рода мероприятиях, среди которых аукцион, связанных с именем певца раритетов, а также концерт музыкантов бывшей группы Пресли, вместе с которым выступит и его вдова Присцилла. Рено Фонтана, 54 года, творчеством Элвиса Пресли он увлекся в раннем детстве. Фонтана – преуспевающий бизнесмен, занимающийся торговлей недвижимостью. Много лет он покупает вещи, принадлежавшие Элвису, и его редкие музыкальные записи. Все они составят часть экспозиции в бывшем доме Пресли, где Фонтана также планирует построить часовню и студию звукозаписи. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит мой коллега Александр Генис.
Что может заставить успешного маклера по торговле недвижимостью, а значит человека делового и трезвого, смешаться с толпой фанатичных поклонников Элвиса Пресли и выделиться из нее, сделав шаг навстречу бессмертию. Только вера. Вот так преуспевающий торговец шатрами в один прекрасный день изменил свою и нашу судьбу, превратившись из Савла в Павла. Я не боюсь кощунства этого сравнения, потому что сила религиозного переживания не зависит от его объекта. Она захватывает нас, ни о чем не спрашивая. С Рено Фонтана это произошло в юном возрасте и в подходящий момент, на Рождество. Тетя подарила 8-летнему мальчику пластинку с песней «Голубые Гавайи», которую он слушал всю праздничную ночь. Как раз в этом нет ничего удивительного. На дворе стоял 1961 год, и слава Элвиса Пресли была в разгаре. Странно лишь то, что Рено вырос и разбогател, но не изменил привязанностям своего детства. Купив дом своего кумира, чета Фонтана нашла новое владение в полном разорении. На чердаке жили еноты, все лампочки перегорели. Зато тут витал дух короля и стояла его мебель. Этого хватало, чтобы к дому потекли паломники. Самым счастливым удается провести ночь в кровати Элвиса, заплатив лишь $1000. Другим всего за двадцатку показывают 5 спален, 7 туалетов и 15 золотых пластинок. Скоро тут можно будет жениться. Рено вернул свое жилище прежнему хозяину, объявив себя не владельцем, а хранителем храма. Теперь это мемориал отцу-основателю, певцу, до которого, как сказал Джон Леннон, ничего не было. Чужие святыни могут казаться смешными тем, кто видит в бесценных реликвиях бездушные вещи. Штаны, расческу или рентгеновский снимок великой грудной клетки, который я однажды разглядывал в Мемфисе. Но истинным почитателям Рено Фонтана позволяет окунуться в интимный мир их кумира, где все заряжено энергией его бессмертного дара. Дело в том, что, как верят поклонники Элвиса Пресли и знают любители героических культов, Орфей не только спускается в ад, но и возвращается оттуда.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил мой коллега Александр Генис. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 августа. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, а вел ее ведущий программы и ее автор Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. Сейчас Дмитрий Волчек, как всегда, по понедельникам, с панорамой различных событий в области культуры последних дней. Среди тем этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» интервью с балериной Светланой Захаровой, лондонские гастроли Большого театра. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В центре Пскова прошел митинг против политических репрессий.
Свободу!
Есть одна такая важная вещь – желание знать правду.
Не было никаких оснований нас не регистрировать.
У
нас
все министры от Лиги польских семей будут отправлены в отставку.
Лиги польских родин.
Произошел выброс этилена, в результате чего возник пожар.
Его... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».